Значит, братья, мы сейчас вот на какую тему поговорим. Это пригодность к служению и способность. Пригодность к служению, способность. Я прочитаю длинный отрывок, братья. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих и до конца главы. Второе Тимофею 2, 15, 26. То есть 10 стихов читаю. Написано так. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще больше будут успевать в нечестии. И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Братья, в этом отрывке главная мысль о сосудах, которые используются Богом для служения в Доме Божьем. И здесь написано, вот какая мысль отметить хочу. Написано, будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Обратите внимание, друзья, центр наших рассуждений – годным на всякое доброе дело. Руководитель молодежи. Братья, руководителю молодежи приходится быть не только организатором, но и попечителем, и руководить брачным пиром, и руководить, когда молодежь уехала в лагерь или пошли в поход. То есть очень различные виды служения приходится совершать. И, ну, есть такое мнение, вот Бог дал дар определенный, вот это я могу делать. А все, что за пределами этого дара, я уже делать не могу. Что интересно, здесь написано «угодным на всякое доброе дело». Вы знаете, друзья, есть в церкви люди, которые несут основную ношу служения. И им приходится делать почти все. Почти все. Знаю, что пресвитеры, им часто приходится и диаконскую работу выполнять, и не только, ну, самую различную. И также и руководителю молодежи. И поэтому мы, конечно, должны понимать, что разные нагрузки будут ложиться на нас. И в физическом плане, и в духовном плане. Забота о душе и забота о душах, и организация, и общее руководство, и руководство и большими общениями тоже. И поэтому, конечно, мы должны иметь пригодность к служению. И здесь написано «на всякое». На всякое. И на, и, ну, одно почти в пословицу даже у нас вошло, что кто несет, и на того еще надо больше положить, чтобы больше нес. И в практике оно так и бывает. И поэтому, конечно, хотелось, чтобы мы с вами тоже были пригодны на всякое дело. То, что будет поручаться Богом и Церковью, и частным порядком, что нам будут поручать, чтобы мы были пригодны. Ну вот, например, брату сказали, выступи по браку, да? Он говорит, я волнуюсь, переживаю, смотрю, стоит у него, чуть-чуть пальцы дрожат. Вот. А в общем-то и хорошо. А в общем и хорошо. И поэтому, конечно, братья, чтобы Бог нами пользовался, то с нашей стороны для этого необходимы некоторые предпосылки. И вот об этих предпосылках я хотел на основании прочитанного отрывка вместе с вами обратить внимание. Конечно, учитывая краткость времени, я буду стараться конспективным методом сейчас говорить. А думаю, то, что шире, это уже будем мы сами домысливать. Во-первых, братья, необходима чистота. Сознаю, что об этом уже говорилось, сегодня говорилось, и на этом, об этом часто на семинарах говорится. Здесь написано, кто будет чист, тот будет сосудом в чести. Кто будет чист? Братья, от чего будет чист? Иногда это место Писания читается, кто будет чист от всего. Хотя здесь написано, кто будет чист от всего. Хотя я понимаю, что да, мы должны иметь чистоту во всех сферах нашей жизни. Но здесь есть конкретные указания, от чего мы должны быть чисты. Братья, от чего по тексту? Во-первых, от пустословия. Здесь вот я читать начал, написано, непотребно пустословие, удаляйся. Выше написано, что служитель должен быть неукоризненным. Неукоризненным. Укоризны, братья, могут быть в сфере наших разговоров и в сфере нашего поведения. Почему я на пустословие хотел обратить внимание? Братья, обратите внимание, о чем говорит молодежь. Вот в такой, в свободной обстановке. О чем говорит молодежь? Какие разговоры среди молодежи? Часто, очень часто пустословие. То есть говорят, кто его знает о чем. И чаще всего не о духовных, не о полезных вещах. Но говорят, кто его знает о чем. Говорят, смеются, смешат друг друга. Это часто бывает, когда молодежь оказалась в свободной обстановке. Или не только, скажем, если это так, да, бывает день рождения, и не только день рождения, где-то собрались на ужин, или вот мы здесь говорили о том, что молодежь и на природе иногда бывает. О чем разговоры среди молодежи? Написано «пустословие, удаляйся». То есть молодежь часто занимается пустословием. Иногда смехотворством. Даже не иногда, а часто смехотворством. И вы знаете, братья, вот руководитель молодежи, он должен иметь способность сменить тему разговора. И сделать это умело. То есть заговорить о полезном. То есть каким образом удаляться от пустословия? Один из вариантов – ушел. Видишь, молодежь о пустом говорит, ну я ушел и я удалился от пустословия. Вы думаете, это хороший вариант удалиться от пустословия? Я ушел, а они занимаются пустословием. Или, скажем, осуждением, или они не полезных, а плохих вещах говорят. И я удалился. Братья, я понимаю, что лучше всего, чтобы руководитель молодежи помог сменить тему разговора. Предложил вопрос. Предложил тему хорошую. И надо просто остановить. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Я как-то рассказывал, братья, просто еще раз, ну, может быть, здесь не говорил, или кто-то не слышал. Просто один пример приведу. Посетил меня один человек, примерно моих лет, он неверующий, заместитель директора школы, вот, лезгин по национальности, ну, он почти уверовал, ну, так, христианином все-таки не стал, хотя молится и Библию читает, и даже когда я его посещаю иногда дома, молимся вместе, он и жена на колени становится, ну, и так дальше. Но, тем не менее, христианином не стал. И вот, а с этого детского дома, где он работал, у меня две девочки были, мы взяли две девочки на воспитание, и одной девочке был день рождения. Ну, и мы его пригласили, как заместителя директора детского дома. И сидим за столом, а он лезгин, дагестанец. И как раз это был момент, когда чеченцы вторглись в Дагестан, и там снова повторный этап войны начался. И вот мы сидим, и Чечня, и Дагестан, и так дальше, и политика, и все прочее. И я чувствую нехороший разговор. И думаю, ищу, думаю, как бы сменить вопрос какой-нибудь или что-то. И вдруг он останавливается и говорит, давайте лучше о Боге поговорим. И я думал, что я минут 15 подбирал, как бы сменить разговор, а он без комплексов и без подходов. Давайте лучше о Боге поговорим. И добавил, хватит о мирском. И тема решительно поменялась, и мы начали о Боге говорить. То есть, братья, для меня был урок. Я, пресвитер церкви, не смог заменить тему, но мирской человек сумел тему поменять, и наш разговор пошел в хорошем направлении. И поэтому то, от чего мы должны быть чисты и от чего удаляться, это пустословие. И не только, как я сказал, я ушел, помочь молодежи уйти от этого. Особенно, братья, когда мы в поездке, мы в поезде, в машине, или где-то на природе, или за столом сидим, Очень важно, чтобы руководитель молодежи помог говорить о важном. Потому что, братья, когда такое мероприятие заканчивается, и хороший был разговор, все уходят, настроение хорошее. Чувство, что время провели хорошо. Если говорили о плохом, то мы уходим, и чувство, что время провели плохо. И тогда заключительная молитва, если мы все-таки заботимся о чистоте, или частично даже, тогда в заключительной молитве помолимся: Господи, если что мы плохое говорили, Ты нас прости. Если. Хотя знаем, что разговор был нехороший. Не надо тогда говорить «если». Господи, мы говорили о пустом. Господи, мы занимались пустословием, прости нас. Ну, хотя бы так. Но чтобы нам не приходилось в конце общения каяться, лучше всего сменить тему разговора, если она нехорошая. Братья, второе, на что обратить внимание, это заблуждение. Кто будет чист? От чего? От заблуждений. Здесь написано: «Непотребную пустословие удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться, так и вы и мне, и Филит, которые отступили от веры, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». Братья, это очень важно, чтобы мы были свободны, чисты от заблуждений. Брат Александр Иванович говорил о том, что очень важно, что мы читаем Библию, и регулярно, и много, и не только Библию, но и литературу. И он отметил здравую литературу. Очень много сейчас литературы. У меня часто спрашивают, почему Совет Церкви не выпустит список литературы, которую стоит читать или не стоит читать. Братья, знаете, почему мы этот список не выпускаем? Потому что слишком много литературы. Когда мы список выпустим, то появится еще тысячи книг, которые появились в процессе, когда издавался этот список. Мы не успеваем. Каждый день появляются новые книги. И часто плохие. Плохие книги о браке, о семейной жизни. Плохие книги и, заблуждения сейчас. Очень, очень сильно на Кавказе сейчас заблуждения, братья, такие они, оттенок такой. То есть не очень заметно, что это заблуждение. Не очень заметно. Например, движение «Живой поток». Или похожие вот такие вот, на базе там Вочманани, то Витнес Али и еще прочее. Например, говорят, не греши, верующий не грешит, а ты грешишь, я не грешу. В молитве говорить, прости, это грех, нельзя, простите. Грех у них это тоже не подходит. То есть каяться нельзя, песни петь нельзя, ой, я грешник, бедный и так дальше. И это распространяется. По Абхазии это и к нам перекинулось, и в нашем городе такая секта возникла и прочее. И, конечно, братья, руководитель, он должен быть человек здравый. Написано «слово здравое и неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». То есть хранить себя от заблуждений и всякое харизматическое направление и прочее. И поэтому, конечно, мы должны здраво воспитываться и здраво преподавать. И получать здоровую пищу. Здоровую пищу. И знаете, Если мы видим, что какое-то нечестие, какая-то нездравость проникает в среду молодежи, мы должны иметь способность, чтобы помочь от этого освободиться. И даже вот здесь написано в конце, я прочитал, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. То есть дьявол, братья, вот сеть, сейчас даже сетку делают с очень тонкой нитки. Вот кто с рыболовством знаком, раньше более грубые сетки были, одного цвета всегда белого нитка была. Сейчас тонкая сетка, нитка тонкая. И нитка цвета воды, цвета воды. То есть ее не увидишь вот в воде. Братья, дьявол очень хитро старается уловлять души. Незаметно, по чуть-чуть. Чтобы менялось мышление человека. Кальвинизм в очень тонких формах проникает сегодня в среду верующих. И поэтому, конечно, мы тоже должны и здраво воспитывать, и сами быть свободны от всякого заблуждения. Третье. Целомудрие. Написано: «Юношеских похотей убегай». Как кажется, даже неудобно руководителям молодежи говорить о целомудрии или там о похотях каких-то и все прочее. Братья, апостол Павел к служителю написал: «Юношеских похотей убегай». К служителю, который имел уже большой авторитет и власть имел. И мы по тексту этого послания видим, что ему поручалось рукополагать служителей. И в этом же послании написано: «Юношеских похотей убегай». То есть, хранить себя в целомудрии. Мы скажем: ну, Тимофей не женатый был, а я женатый, поэтому меня это не касается. Касается, братья. Потому что я понимаю, что должность руководителя молодежи – это должность, содержащая в себе риск. Слово не очень удобное – должность. Братья, это и служение, и должность тоже. И просто я хочу более простым языком изъясняться. То есть это рискованное место работы, рискованное. Вот как иногда наша молодежь устраивается туда или туда, и мы видим, что ну, рискованно для нее, и мы пытаемся отговорить. Братья, руководитель молодежи – это место рискованное. Я поясню почему. Потому что мы вращаемся среди сестер, не только среди братьев. И причем среди молодых сестер. Если бы мы были воспитатели старушечной группы, то не надо было бы об этом говорить, это точно. Вот. Но мы вращаемся среди молодежи и среди сестер молодых и незамужних. И поэтому, даже ты женатый, у тебя тоже могут быть искушения. Искушения. И ты должен этому противостоять, чтобы твое сердце осталось чистым, целомудренным. Тем более, братья, походы, поход, лагерь и более свободная обстановка. Если только богослужение, кафедра, микрофон и народ, это другая ситуация, это более безопасная ситуация. А когда мы в более свободной обстановке, это еще на несколько дней, вот, то еще если палатки и тут, и там, и все прочее. И тем не менее, постоянно, почти что образ жизни среди этой группы. И поэтому для дьявола это очень такая удобная сфера, чтобы осквернить руководителя молодежи. Кто-то понравился, кем-то увлекся. Иногда и сестры, они вокруг так бегают, ну, искренно, не в том смысле, что там обольщают. Они очень искренно, близко могут быть. И, братья, и разговоры могут быть интимные, в смысле личные, не в смысле там какой-то сексуальности, но в смысле личные разговоры. И пожаловаться могут, и спросить, и рассказать что-то о себе, и помощь попросить. И поэтому, конечно, мы должны хранить себя в целомудрии. Можно было бы дополнить, как там книги или там картинки и все прочее. Но я сейчас об этом даже не хочу говорить. Более опасная сфера – живые люди. И вот они рядом. Это не на картинке, это не на фотографии, это не в книге. Они вот рядом, живые. И разговоры реальны, и все близко. И поэтому, братья, я скажу, что об этом надо и поститься много, чтобы сохранить себя в чистоте. Потому что если чувство проникло в сердце, если кто-то понравился, кем-то увлекся, бороться потом труднее. Бороться труднее. И поэтому надо поститься, чтобы оградить себя от всяких чувств к кому-нибудь. Вот таким образом. Женатый или не женатый. Но если женатый, там легче. Кого-то полюбил, предложил и женился. Если не женатый. А если женатый? А потом, братья, может еще быть и ревность. И может и ревность быть. Если жена заметила, что ты себя не ведешь очень хорошо, а может быть и ведешь хорошо, все равно и ревность может быть. Поэтому мы должны быть осторожными. Это вопрос целомудрия. Кстати, скажу, братья, обращать внимание на целомудрие и в своей семье, жена и дети тоже. Как мы одеваемся и как мы себя ведем, и дома в том числе. Написано, епископ должен быть целомудренный. Мы уже говорили о том, что часто руководитель молодежи, он становится служителем. Бывает диаконом, бывает пресвитером сразу или благовестником. Иногда через диакона вот пресвитером. И поэтому, братья, мы должны быть целомудренны. Если сегодня мы не будем целомудренны, то не надо думать, что через 5 лет ты станешь другим. Поэтому мы должны себя хранить себя в чистоте. И написано, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести. Еще, братья, это правдивость и честность. Написано, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господня. 19 стих. Правдивость, честность. Что значит правдивость, братья? И на какие особенные моменты хочу обратить внимание. Когда мы передаем какую-либо информацию, даже на семинаре о жизни молодежи. или какая-нибудь конференция по благовестию, по объединению или еще что-нибудь. Я замечал, братья, на всяких конференциях отчеты всегда говорим хорошо. Трудимся там, замерзаем, опасности и все. Братья, вот я, ну, прошу прощения, скажу откровенно. Бывает, пройдет какая-нибудь конференция, ничего плохого мы не сказали. Например, где мы не успевали, где мы небрежность проявили, где мы ошибались, Говорим только хорошо, только хорошо. Хотя, скажу, братья, иногда частичная правда, это тоже может быть неправдой. Частичная правда, это тоже может быть неправдой. И хорошо, братья, когда мы даем информацию, чтобы мы давали информацию правдивую. Или в проповеди. Ну, скажем, знаете, у некоторых братьев есть такая склонность. Скажем, где-то побыли на благовестии, недельку-две, и все. А потом разговоров на несколько месяцев хватает, примеров в проповедях и все прочее. И даже я, будучи участник некоторых событий, слышу, приукрашивается информация. Приукрашивается. Даже в одном месте я был, ну, отсюда далеко, и вот за одного служителя даже говорят, ну, он так расскажет, что... Ну, вроде того, что за один конкретный случай замерзали и так молили, и чуть от холода не умерли. А другой брат потом говорит, да я там был, ничего нормально, ничего там такого не было. То есть мы должны быть правдивыми, когда приводим примеры в проповеди, когда рассказываем о чем-нибудь. И даже, братья, я что хочу сказать, что если мы даже в проповеди или в беседе приводим какой-нибудь пример и чувствуем, что этот пример неправдоподобный, не надо его приводить. Хотя мы можем, да я же прочитал, я же точно не знаю. Точно не знаешь, но если есть чувство, что там неправдоподобность, лучше его не приводи. За одного брата рассказывает. Ну, такой брат, рассказчик яркий, в кассетах его встречают часто. Вот. И кто сомневается, кто верит. Вот. Я спрашиваю братьев, ну, как вы сами видите? Один брат ответил так. Говорит, я не знаю, правда, неправда, знаю, только на молодежном общении просят. Пусть расскажет. Он выходит за кафедру и говорит, молодежь, я вам сейчас расскажу, только скажите, с художественным оформлением или нет? Вот. Ну, сразу же, то есть, художественное оформление, братья, да, это может быть неправда. Написано, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Мы должны быть, стараться правдивыми. Это от чего мы должны удаляться. Еще, братья, какие предпосылки в нас для того, чтобы быть пригодны в служение. Это посвящение. Это личное посвящение для служения. Об этом говорить много не буду, потому что эта тема известна, и поэтому просто повторением не хочу заниматься. Что здесь я вижу по посвящению? Чтобы быть сосудом в Божьих руках, чтобы нами пользовался Бог. Еще, братья, как должен себя вести Божий служитель? Я, 24 стих, «Рабу же Господа не должно ссориться». И немножко выше написано, «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Братья, апостол Павел в каждом послании, мне кажется, только кроме послания к Галатам. В каждом послании он дает пожелание благодать вам и мир. Но я не на благодать хочу обратить внимание, это пожелание мир. То есть издревле была проблема, это проблема ссор. Признаки плотской жизни написано, дела плоти – это ссоры. Если между вами споры, гнев, зависть, ну и так дальше, и ссоры тоже – это признак плотской жизни. Братья, бывают ссоры среди молодежи. Бывает, молодежь делится на группы. Бывает, конфликтуют. Сегодня дружили две подружки, и вдруг кто-то третий. Вот, и ссора получается. Сегодня общаемся, обнимаемся, приветствуемся, завтра поссорились. Братья, очень плохо, если возникают конфликты, и в конфликтах задействован служитель. Я имею в виду руководитель. Это совершенно, я понимаю, недопустимо. То есть мы должны быть мирными. Вы помните, из одного человека в Библии написано, что он был человек мирный. За Соломона, братья. Вот Давид много вел войны, а Соломон не вел войны. И Бог о нем сказал, что он будет человек мирный. Это в перспективе было сказано Давиду, что у тебя родится сын, он будет человек мирный. Братья, я понимаю, что мы, руководители, должны быть люди мирные. И не только мирные сами, мы должны быть миротворцами. И по отношению нас, касающихся вопроса, если возникает конфронтация, какая-то конфликтная ситуация, вот, и если конфронтация возникает у других людей, то мы должны иметь способность, чтобы помирить. Значит, братья, от чего бывает причина ссор? Это нелюбовность. Это нелюбовность. Конечно, братья, очень много мы говорим о том, что мы должны любить. Должны любить людей, которых нам поручили воспитывать. Если нелюбовность к кому-нибудь, это есть предпосылка для ссоры. И в эту ссору могу я быть втянутый. Потом, неспособность воспринимать другой взгляд. Вот я так понимаю, а этот человек иначе понимает. Братья, ссора часто возникает даже. Вот рассуждаем о каком-нибудь вопросе, и разные взгляды, ситуация начинает накаляться, друг друга доказываем, и в результате ссора. Да, мы не оскорбляли друг друга, мы не кричали друг на друга, но я ушел опустошенный. В сердце нехорошо. Я чувствую, что мы поссорились. Я потом говорю, слушай, я к тебе пришел, хочу помириться. А мы не ссорились. То есть люди бывают разной чувствительности. Бывает, что ссорятся, даже оскорбляют друг друга. И нормально, он не ссорился. А бывает, если чувствительность повышенная, то разговор в состоянии такого напряжения и чувство, что мы поссорились. Мы поссорились, надо помириться. Написано, мирись с соперником, пока ты еще на пути. То есть работник должен быть миролюбивым. И еще, братья, от чего бывает ссора возникает, это неспособность принимать замечания. Меня кто-то обличил, и у меня внутри вот так. Хотя я осознаю, что я такой. И я о себе тоже могу сказать, что я такой. Но если мне со стороны сказали, то неспособность принимать замечания тоже порождает ссоры. И поэтому, конечно, Библия говорит, что рабу же Господа не должно ссориться. Но быть приветливым – это следующая ступень, друзья. Быть приветливым. Братья, считаю, что это обязательно и очень важное качество руководителя молодежи. Это приветливость. В чем выражается приветливость? Даже выражение нашего лица. Согласитесь, лицо может выражать приветливость или выражать неприветливость. И, конечно, братья, я скажу, что приветливое лицо облегчает проведение беседы, приветливое лицо располагает души к нам, но неприветливость во взгляде, она наоборот удаляет. Наоборот удаляет. Поэтому написано, что мы должны быть приветливыми. К кому мы должны быть приветливы, братья? Написано ко всем. А к людям, которые нас не любят, тоже. Братья, быть приветливым ко всем, и к людям, которые нас не любят, и к людям, которые про нас плохо говорят. Я слышал, да, что он за спиной где-то что-то говорил. И все равно мы должны быть приветливыми. Это выражение лица, приветливость при встрече. Братья, приветливость, она выражается и в приветствии тоже. Так же, да, и в приветствии. И что еще хочу сказать, братья, обращалось немножко внимания, просто косвенно и кратко. Мы должны быть приветливы не только к молодежи, но и к другим членам церкви. К старикам, например. Приветствоваться лобзанием святым – это тоже приветливость. Поприветствоваться лобзанием святым. Или там даже руку подать. Приветливость на улице, в церкви, после собрания, до собрания. Вот. Когда мы пришли на молодежное занятие, приветливость и к старым людям. Старые братья, старые люди очень высоко ценят, когда молодой человек подошел и поприветствовался. Потому что иногда старые люди чувствуют, что ими брезгуют, ими пренебрегают. И даже некоторые старики говорят, а я старый, ладно уже, вы народ брюзливый, ну и все прочее. Приветствоваться с пожилыми. Братья, приветствоваться с младшими, с детьми. Ребенку подать руку. Детям это нравится. Они внимание ценят очень высоко. Я вам задам один вопрос, братья, особенно в больших церквях. Знаем ли мы имена детей? Знаем ли мы имена детей? И поэтому мальчика назвать по имени и сказать приветствую, Это очень хорошо. Когда собрание закончилось, с детьми приветствоваться, с молодежью, со старыми людьми. Это тоже приветливость. Руководитель молодежи должен подавать пример. Пожалуйста.
Братья, немножко поприветствую. Немаловажный вопрос. Я думаю, что нам нужно правильно приветствоваться. Ну, я даже здесь заметил, что не все приветствуются целованием святых. Ну, приветствуются раз и щеку. Подтягиваюсь, вроде бы нормально, сам хлоп и щеку. Я здесь не с одним вот так приветствовался. Вот. Думаю, вы же руководитель молодежи. Как вы с молодежью приветствуетесь? Это ненормально, это не приветствие лобзанием святых. Ну и второй вариант, это оно должно быть сухим, чтобы вас никто не избегал. И после вас не ходил, не вытирался. Не облизуйтесь перед приветствием, братья. Если вы сейчас привыкнете, вы чуть-чуть подрастете, и с вас будут оббегать все. Никто с вами приветствоваться не будет. Понятно, друзья? То есть оно должно быть святым.
Да. Значит, братья, вообще, я думаю, неплохо бы нам провести урок этики. Очень важно. Ну, хотя бы там час, полтора, два уделить вопрос этики. То есть, иногда бывает, знаете как, ну, вот, например, ну, мирская этика, да, девушка должна первая. Или, скажем, там, ну, еще. Но не всегда у нас, мы следуем, ну, скажем, мирским приемом, скажем, там, руку с трамвая подал или еще, или сам первый подошел, или ждать, пока она подойдет, и как старшим. Но некоторые вопросы все равно полезны. Ну, например, братья разговаривают, например, служители, 7 человек беседуют между собой, и кто-то подходит и начинает всех приветствовать. Прерывается разговор, пока он обошел. Только начали, еще один подошел, всех нас обошел. И вот я, например, отмечаю, что надо подождать, пока закончится разговор, потом поприветствовать. Для себя считаю, братья, приемлемым, если я вижу, ну вот люди старшие, они не заняты разговором. Сказать приветствие и подойти, это нормально. Именно, братья, бывает потому, что бывают старые люди, они стесняются к нам подойти, к молодым. Они стесняются. У них чувство того, что ими пренебрегают. И они иногда к этому уже привыкли, что ими пренебрегают. Поэтому бывает, когда молодой проявит инициативу. К детям инициативу должны проявлять мы. Потому что дети, они тоже не приучены, когда старший к ним подходит. Но вообще, братья, в разной ситуации не всегда одинаково надо поступить. Есть иногда национальные традиции. Ну, например, подходят ко мне 2 мусульманина. Я одного знаю, другого не знаю. Люди пожилые. И я подаю руку одному, а он говорит, сначала с ним, он старший. Ну, вот так вот. То есть, в общем-то, иногда что-то надо немножко и знать, и соблюсти, скажем, ну, как это слово, не знаю как. Ну, правильный подход к этим вопросам. Быть учительным. Написано, быть приветливым ко всем, учительным. Братья, руководитель молодежи должен быть хорошим проповедником. Если я слабый проповедник, не смогу я проводить беседы хорошо. Не смогу, это будет трудно. Поэтому совершенно нормально, если руководитель молодежи и на библейских курсах учился, и год, и два, и проповедник хороший. К этому надо стремиться, об этом надо молиться. И, братья, вот удивительный случай расскажу. Один брат уверовал, и он очень сильно хотел проповедовать, но у него не получалось. И он назначил 7 дней поста, чтобы Бог проповедником его сделал. И вы знаете, что удивительно, получилось. Он говорит, у меня практически не было проблем, чтобы тему находить, и все. Бог благословлял. И я, зная его до того и после, я видел, что да, Бог ответил на его пост. Хотя я не имею в виду, чтобы вы так последовали. Я думаю, что учиться надо, братья, и готовиться надо, и молиться тоже надо, и с постом молиться. Руководитель молодежи должен быть хорошим проповедником. И приветливым, и улыбчивым, и хорошим проповедником. Тогда нас будут слушать. Кстати, скажу, самый сильный способ влияния на людей – это проповедь. И беседа – это назидание. Учительность – это значит учить. Братья, и то, о чем мы сегодня уже говорили, Библию знать, и даже учить Библию наизусть. Я восхищаюсь, братья, одной группой людей не очень хороших из Библии. Когда Ирод встретился с волхвами, они говорят, где родившийся царь иудейский? Ирод умный человек был. Он пригласил книжников и спрашивает, где должен родиться Христу? То есть он знал, кого пригласить. Он не своих вельмож, он пригласил книжников. Братья, книжники шли к Ироду, они знали, какой вопрос им зададут? Они не знали. И вот книжники идут к Ироду, убежден, они переживают. Они, интересно, Ирод вызвал, да? Страшно, в общем-то. И он им задает лобовой вопрос, и они без подготовки должны ответить. А где должно родиться Христу? Они без подготовки говорят, в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано через пророка. И наизусть цитирует пророка Михея. Хотя там не написано, Христос должен родиться в Вифлееме. Там даже слово Христос не употребляется. Они знали Библию, эти книжники. Да, они не пошли с волхвами поклониться, но Библию они наизусть процитировали. Сложный текст из Библии. Это для нас он не сложный, потому что мы его всегда на Рождество читаем. Я тоже могу наизусть процитировать. Вот. Но книжники Рождества еще оно только-только произошло. И они легко процитировали этот текст. Поэтому, братья, конечно же, мы должны знать места Писания наизусть. Я не очень давно сочитывал один брак. Вот. Ну, неожиданно. Пресвитер просит, говорит, я уже сочитывал, одно и то же не хочу. Пожалуйста, Николай Степанович, жених с невестой. Но уговорили, согласился я. Тем более знал этих людей. Вот. И я во время сочетания у жениха спрашиваю. А было два дружка и две дружки. Мы так не практикуем, но в той местности, где это было, практикуется. Два дружка и две дружки. И я у жениха спрашиваю, скажи мне, как мужья должны любить своих жен? В общем-то, нетрудный вопрос, да? Как Христос, церковь, как свои тела, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет, как и Христос. И все. Я спрашиваю, как должны любить мужья своих жен? Он думал, говорит, не знаю. Я у дружка спрашиваю, помоги своему другу, как мужья должны любить своих жен? Думал, дружок, не знаю, говорит. Я у другого дружка спрашиваю, ты теперь помогай. Тот тоже задумался, потом говорит, дядя Коля, очень-очень сильно. Ну, все засмеялись, там сестры подсказывают с места, он говорит, очень-очень сильно. Вот. Братья, конечно, руководитель молодежи, кто, как не руководитель молодежи, должен знать Библию. И надо учить наизусть, такие хотя бы распространенные тексты, чтобы мы могли легко ориентироваться, легко найти, где, например, написан тот или другой текст, и чтобы мы, примером для молодежи были. Вы знаете, братья, если молодежь видит, что я Библию знаю слабо или слабее их, я уверяю, не будут уважать. Я понимаю, братья, вот написано за Ездру, помните, да? Написано, Ездра стоял выше всего народа. Я это прообраз применю. Руководитель должен быть выше остальных. И в знании Библии. Он должен быть выше в проповедовании. Он должен быть выше, по разным параметрам выше. Но если люди выше меня, а я этих людей учу, то подсказывать они мне будут во время моей проповеди. Это будет, конечно, плохо. И следующее, братья, еще две вещи. Это значит, еще написано, незлобивым. Незлобивым должен быть руководитель. Как вы думаете, братья, может ли, бывает ли такое, что верующий человек злой? Может быть злым? В практике. Я думаю, бывает. Например, каким образом это выражается? Христос говорит, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим. То есть, если вы, будучи злы, Христос обращается к людям вот, и говорит, это люди верующие перед Ним, и даже ученики здесь. Если вы, будучи злы, то есть, да, бывает злое состояние духа. Просто мы обычно говорим, это раздражительный. Нет, он не злой. Я не злой, я раздражительный. Братья, да, мы можем быть злым. Или злой раб, или ленивый раб. Помните, да? А при чем тут злой? Что он один талант не использовал, и теперь он злой? Ленивый, но не злой. Злой. А знаете, в чем это выражается? Он господину говорит, я знал, что ты человек жестокий. Вот злой раб. Он бессовестный злой. Он своему господину говорит, я знал, что ты человек жестокий. И жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Братья, наша злобивость может выражаться в жестком обличении других. В жестком обличении, в бесцеремонном обличении. Если человек сделал ошибку, мы можем при всех его порицать. Это злое состояние духа. Мне очень нравится, братья, за Иова написано, удаляющийся от зла. Руководитель молодежи должен удаляться от зла. Или написано, удерживайтесь от всякого рода зла. Поэтому руководитель должен быть незлобивым. Помните, старший брат, братья, старший брат из притчи, да? Он отцу говорит, ты не дал мне даже козленка, злой человек. Не должен так отцу говорить. Он говорит, а этот сын твой, братом не назвал, а этот сын твой пришел, и ты ему заколол теленка. Братья, я скажу, я слышал, как члены церкви со служителями разговаривают. Злой разговор, колкий разговор, жесткий разговор. Нельзя так. Братья, а с младшими можно? И с младшими нельзя. И с младшими нельзя. И те, кого мы пасем, о ком заботимся, надо разговаривать нежно. Написано, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Вот. Поэтому, конечно, злобивость, она не должна быть присуща руководителю молодежи. Там, где злобивость, там это признак отсутствия любви. И последнее, братья, он должен быть кроткий. Написано, с кротостью наставлять противников. Написано, кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко, кроткий. За Христа написано, все царь твой грядет к тебе кроткий. Братья, кроткий, это значит короткий, в смысле невысокий. Ну, в смысле, по жизни он не выпучивается, он не поднимает голову. Кротость, она очень часто, ну, идентична смирению. То есть, это похожее качество характера и поведения. Кроткий человек. Написано, с кротостью наставлять противников. То есть, братья, кротость – это есть условие нашего личного спасения. Посмотрите, написано, кроткий наследует землю. Или Христос дитя поставил. Если не умолитесь, как это дитя, то вы не войдете в Царство Небесное. А кто умолится, тот будет больше в Царстве Небесном. Поэтому кротость и смирение, братья, это очень важный фактор руководителя. И даже потому, что кротость, братья, обеспечивает духовное влияние. Посмотрите, Христос, когда на ослике въезжал, потом он в храм вошел, опрокидывал столы, им подчинялись люди. Ему люди подчинялись. Не произошла здесь бунт, драка, не получилось. Хотя Христос действовал очень решительно, и помощников у него не было. Он не вместе с учениками столы опрокидывал. И люди боялись приступить, потому что их было 13 человек. Нет. Но он выгнал всех из храма, и люди, его люди ему подчинялись. Почему? Потому что всецарь твой грядет к тебе кроткий. Братья, посмотрите, Моисей руководил количеством людей, ну, считается, что это было 2-3 миллиона человек. Вот. Написано, он был кратчайший на всей земле. Кратчайший. Поэтому, братья, кротость мешает часто людям, отсутствие кротости мешает людям в нашей жизни увидеть Иисуса Христа. Почему Закхей на дерево залез? Потому что были высокие люди, за которыми Христа видно не было. Поэтому нам пришло время помолиться сейчас, братья. Конечно же, будем молиться о том, чтобы мы были хорошие руководители, чтобы нам были присущи те качества, о которых мы говорим и вчера, и сегодня, и чтобы Бог нас благословил в нашей работе. Аминь. Помолимся.